Ирина Велимбовская, Мариша Огонькова, читает Нона Троиновская. Глава первая. Первая. Осенью 40-го високосного года в деревне Орловки, что лежит в 2 километрах от Воронежского шоссе, а от железнодорожной станции Венёв в верстах 18, случился ночной пожар. Посреди деревни пролегал глубокий зеленый яр, который просыхал лишь в самое жаркое лето. Так что огню удалось смахнуть только одну сторону деревни, прогуляться по левому ее порядку. Порохом занялись соломенные крыши, сразу почернели яблони-китайки, зачадили малинники, алым заревом вспыхнули ометы, затлел даже лежалый навоз на задворьях. Первым загорелся дом Евгении Огоньковой. Хозяйки в эту ночь дома не было, поехала в Венёв, повезла продавать поздние крепкие яблоки. Евгения, баба еще молодая, миловидная и робкая, недавно овдовела и осталась с 4 детьми. Так что теперь было не до того, чтобы самим кушать эти яблоки. Евгения и кадушку с глаз убрала, в которой мочили на зиму Антоновку. Дома без матери остались 13-летний кудряш Роман, или, как его дома звали, Романок, 11-летняя Маришка, 5-летняя Литка и совсем малое дитя в качке, родившееся уже после отцовой смерти. Ребятишки проводили мать до шоссе, помогли тащить 2 пудовых мешка, дождались, пока она втиснулась с этими мешками в маленький голубой автобус, и пошли домой. 5-месячная Верка, как бы догадываясь, что надолго останется без груди, всю дорогу плакала. Именно из-за этой крошечной крикухи Евгеньины ребятишки, может быть, и спаслись. Верка не давала уснуть, тосковала без матери, изживала себе все пальцы. Маришка поила ее разведенным молоком, давала хлебца. «Ты уснешь, ай нет?» — со взрослым гневом спросила, наконец, сестренка-большуха. «Ведь это наказание божецкое!» Пошло на 1 час ночи, простучал где-то далеко поезд-товарняк. Маришку валил сон, но она, ослабевшей рукой, отдернула шторку на окошке и поглядела наружу. Вдруг ей показалось, что по темной земле летит какой-то красный вихорек. Это был отсвет, а пожар занимался позади избы на гумне. Сердце у Маришки страшно заколотилось. Она хотела крикнуть громко, но лишь тихо завыла. И все же она не растерялась, стащила с кровати Романка, дала крепкую колотушку, не желавшей просыпаться Литке, с недетской догадливостью кинулась к комоду, выхватила завернутые в узелок рублевки, справки, бумажки. Уже на улице она сунула замолкшего от младенческого страха ребенка увольню брату, а сама бросилась выпускать скотину. Мелкие, некрепкие Маришкины зубы колотились, руки сводил ужас, но она все-таки вытащила застав на воротцах, выпустила овечек и телку, шестом согнала с насестов перепуганных, дико орущих кур. С утренним автобусом вернулась Евгения. Дети ее вместе с другими погорельцами, сбившись в кучку, сидели в яру, в дудках и таволге. Сюда огонь не достал. Тут же стояла ручная швейная машинка и небольшая деревянная укладка, которую соседи помогли огоньковским ребятам вытащить из занявшейся избы. Сюда же Маришка с Романком согнали овец с теленком, только куры все разлетелись невесть куда. А над яром догорали, чадили избы, садочки. Их и не пытались гасить. Разве ведрами такое зальешь? Евгения, пока бежала от шоссе к дымящейся деревне, кричала, а когда села возле своих детей, так уж и не поднялась. Напрасно Маришка пыталась подсунуть матери под грудь плачущую Верку. Евгения отмахивалась, как будто ей подсовывали еще одну беду. А если без матери ребятишки держались и не ревели, то теперь все разом залились слезами, и Маришка, и Литка. Задергал губами, заморгал даже крепкий на слезу Романок. Потом уже, пополудни, из соседней деревни пришла за ними тетка, сестра покойного отца. «Идите к нам», — сказала она. «Куда же вас теперь денешь?» И Огоньковы пошли, все впятером. Романок погнал телка и овец. Пятилетняя Лидка понесла Лукошка с цыплятами, которых только накануне наседка нежданно-негаданно привела за собой из густых лопухов. Пятимесячную Верку взяла на одну руку мать, другой рукой прихватила швейную машинку. А Маришка, поднатужившись, потащила деревянную укладку, в которой теперь была вся жизнь. Плюшевая жакетка, ковровый платок, пряжа от своих овец, да метров 10 ситца и сатина в разных кусках. Дня 3 назад Евгения, как на грех, достала из этой укладки покрывало и на комодник, вывязанный из крашеных ниток. Близился престольный праздник. Теперь они сгорели. Вместе с комодом и деревянной кроватью. В деревне говорили, что это еще пощада. Не было раздачи хлеба на трудодни, а то бы и хлеб сгорел. У тетки в избе Евгении с детьми отвели угол за печью. С неделю они кормились от хозяев, а потом, не дожидаясь намека, Евгения сама сообразила, что уж и хватит. Ведь им пятерым по ложке и пустая чашка. Она нашла на пожарище уцелевшие чугунки, попросилась к золовке в печь. Но печь была маленькая, сложенная на одну семью, больше двух посудин в нее не становилось. Так что завтракали и ужинали Огоньковы чем-нибудь холодным. Капуста в огороде хоть и уцелела частью, но порубить ее теперь было не во что. А без щей крестьянский живот все равно пуст. А поскольку сгорело и сено, то Евгения продала телка и овец. Зарубила кур, которых Маришка отыскала в ближних лозинках. Надо было как-то жить дальше. Только к будущей весне колхоз обещал помочь погорельцам отстроиться. Но все равно требовались деньги. Без них никто тебе ничего не принесет и не положит. Романка проводили в Тулу, в ремесленное училище. Евгения облила его слезами, а на Маришку ей таких горьких слез уже не хватило. «Поезжай, моя золотая, ко хрестной маме», — сказала она. «Поживешь с полгодочка, авось не объешь ты их». «Я мало ем», — покорно сказала Маришка. «Мне бы в обед чего, а ужинать я и не спрошу». Маришкина крестная мать, звали которую Лушей, жила в шахтерском поселке Кирьяново, работала на шахте, выдавала фонари. Женщина она была бездетная и нелегкого нрава. Первый муж от нее уехал, со вторым помоложе себя, жила уже без регистрации. Это немного смущало Евгению, но Маришка была еще мала и все равно не поняла бы, что к чему. Мать решила отослать ее с попутчиками. Из тех, кто погорел, многие уехали устраиваться на шахты. Она стачала для старшей дочки платье с завязочками у ворота и долгую рубашонку, в чем спать. Когда Маришку привезли в Кирьяново, на угольных терриконах лежал первый снег. Она уже бывала раньше здесь в гостях и теперь без ошибки сама нашла Лушину квартиру. «Здравствуйте, крестная мама и ваш муж», — с порога сказала Маришка и, как велела, мать поклонилась.
«Здравствуй», — без особого привета отозвалась крестная. «Ишь ты, какая большая стала! Проходи, садись».
Маришка села, но тут же сказала снова: «Я вам буду в хозяйстве помогать. Мама велела. За вашу, за хлеб, за соль».
Хлеб, соль в доме у Луши были неплохие. Маришке отрезали 3 кружка колбасы, положили их наполовину сайки. Но вот щи показались ей невкусными, совсем не такими, как когда-то варила дома мать. Больно кисла была Лушина капуста, и первая предательская слеза чуть не капнула в эти щи.
«Чего заплакала?»
— не по-мужски ласково спросил у Маришки крестнин муж Троша.
«Не надо».
«А где я заплакала?» — мужественно отозвалась Маришка. «Это Верка с Лидкой, небось, там без меня заливаются». После ноябрьских праздников Маришку свели в Кирьяновскую школу в 4-й класс.